Сегодня занятие очень легкое. Я все каждый раз вас пугаю, что занятие трудное, а сегодня легкое занятие. Легкое по той причине, что вот мне уже приходится такое занятие проводить третий раз. Третий раз по той причине, что предыдущие два раза на эту же тему приходилось говорить, вот используя этот же самый материал. Может быть, сегодня с Божьей помощью тогда, по крайней мере, легче будет и мне говорить, и вам слушать. Тема у нас продолжается. В общей теме «Краткое пути ко спасению» мы дошли до очень важной части. Она называется «Покаяние». И вот пытаемся покаяние рассматривать с разных точек зрения. Что такое покаяние? Так, чтобы у нас не было об этом предмете абстрактного такого неопределенного знания, а чтобы мы с разных совершенно сторон своей жизни могли правильной жизнью, покаянной, прибежать к себе Христа. Покаяние – это начало святости. Вот даже как можно высоко сказать о значении этого дела христианского, о значении покаяния. Потому что с началом покаяния человеку разрешается причастие тела и крови Христа. И опять сразу возникает вопрос, когда же начинается покаяние, как заметить его? Вот мы говорим о том, как прийти к нему, как обрести покаяние. То есть ищем способы обретения покаяния, этого великого Божьего дара спасительного. И интересно, наверное, кое-кому уже знать, а как определить, есть во мне покаяние или нет? Ну вот если мы с вами, Бог даст сил еще дойти до какого-то, там может быть июля или августа даже, там предполагается рассмотреть такую тему – покаяние и плач сердца. И вот забегая вперед, можно сказать, покаяние определяется по плачу сердца. Как бы оно показывается плачем сердца. Если сердце у христианина начало плакать о грехах, о погибели, о своем несовершенстве, о слабости и ничтожности своих добродетелей, о рабстве сатане, о том, что во всем прогневили Бога и прочее, то такое сердце обрело дар покаяния, если в нем есть непрестанный плач. Вот так вот несложно будет определить. Но более подробно мы будем потом разбирать. А сейчас наша задача посмотреть, каким образом нам приходить к покаянию. Вот, собственно, мы ради этого и начали эту тему. Если тема называется «Краткое пути ко спасению», то вот реальное спасение в человеке начинает действовать тогда, когда он обрел покаяние. Это великий, бесценный Божий дар. Мы с вами пытаемся научиться, как обрести этот самый дар. С разных совершенно таких взглядов пробуем прийти к этому. Каждый может воспользоваться любым из предложенных средств, о чем бы мы говорили, на любых занятиях. И вот сегодня мы пытаемся продолжать рассуждать о том, что такое своя воля и что такое воля Божья. В прошлый раз кратко уже было сказано, что спасение заключается в том, чтобы христианин отрекался от своей воли и принимал только Божью волю. То есть стремился бы исполнять только Божью волю, потому что своя воля гибельная. Единственная спасительная воля – это Божья воля. Почему так? Потому что Бог есть истина. Он Творец, Он источник жизни и всех благ. По Его премудрому промышлению сотворен мир и человек устроен. Даны заповеди именно такие, какие Господь определил для человека, и не какие-нибудь другие. И поскольку Он как Творец, Он единственный имел право определять, как нам надо жить, чтобы не разлучаться с Ним, с источником жизни, благости и любви, и вот в этих заповедях и заключаются все эти правила, то только они и являются теми единственными необходимыми и возможными для нас правилами жизни, и ничто другое, потому что их дает сам Творец, сам Бог. И если я руководствуюсь в жизни какими-то другими правилами и принципами, которые противоречат Божьим заповедям, то есть отличаются от Божьей воли, то эти все мои понятия, мои все эти дела есть вражда против Бога, отклонение от спасительной Божьей воли и преследование своей воли, гибельной. Своя воля откуда берется? Опять источник вот этого своей воли, он двоякий. Во-первых, у нас самих могут рождаться мысли, представления какие-то, оценки всего происходящего. Мы же разумные с вами существа и свободные. Мы сами можем в себе рождать вот эти вот помыслы, которые могут или совпадать с Божьей волей, или не совпадать. Желания вот эти. Но, к горькому сожалению, поскольку наша природа, мы, люди, повреждены ядом греха, и в душе своей должны признавать действие сил зла, сатаны, яд греховный, то мы с вами своей воле в этом случае должны доверять тогда или нет? Не должны. Потому что во всех наших мыслях, желаниях, представлениях, оценках, суждениях присутствует доля греха. Там сатана ловко примешивает свой смертельный яд. Иногда он может сказать и правду, не помешать нам, а иногда может так замаскировать свою ложь в нашем мнении, в нашей мысли, что мы ее не различим. И поэтому руководство своей волей без проверки ее никак нельзя. Категорически опасно, смертельно опасно. Не с точки зрения этой временной жизни, не с точки зрения тела даже, а с точки зрения души, нашей будущей вечной участи. Самое страшное, нередко сатана свою волю сатанинскую, бесовскую, гибельную подсылает, предлагает в наш ум. Вот это вообще опасное наше состояние, когда мы этого не видим, не замечаем, даже не подозреваем об этом. И когда у нас появляется такая бесовская мысль, она, конечно, не совсем груба, не откровенно, явно враждебна, она так замаскирована бывает и даже порой приятна. И если я соглашаюсь с этой мыслью и принимаю ее как свою, то воля сатаны делается моей волей, желание сатаны делается моим желанием. И я уже вот это свое желание стараюсь реализовать и даже уже не могу определить, что оно противоречит Божьей воле, что оно ведет меня не ко спасению, а напрямую совершенно к погибели. Я уже начал творить волю бесовскую. Вместо того, чтобы исполнять единственную волю спасительную, Божью. И вот мы уже второй раз пытаемся посмотреть опасность своей воли, гибельность ее. В прошлый раз много примеров приводилось, чтобы показать, как вот эта своя воля вредит нам. Как вот эта своя воля, которая неосознанна нами, что она гибельная, когда мы ее реализуем, к чему она приводит? К каким бедам, каким страшным последствиям? И во всех тех случаях пытались посмотреть вот это своеволие, так, чтобы осудить его, так, чтобы отречься от него, возненавидеть бы вот эти свои желания, которые противоречат Божьим, и никогда их не исполнять, отрекаться от них научиться. А вот сегодняшний пример, он еще более простой. Вот на сегодняшнем примере мы попытаемся рассмотреть, как опять опасно и вредно своеволие. Это пример из Ветхого Завета, из книги пророка Ионы. На проповедях не раз в церкви, наверное, уже слышали, что случилось с пророком Ионой. И вот эту вот историю мы сейчас попытаемся разобрать. Как пророк Иона, противоречия Божьей воле, следуя своей воле, в какие бедствия он попадал, какие неприятности его подстерегали. И как он все-таки с Божьей помощью отказывался от своей воли и постепенно соглашался исполнять Божью волю. Вот давайте на этом примере попробуем разобрать. На примере пророка Ионы. Прежде чем мы это сделаем, давайте еще вспомним про ту историю, про монаха, с которой мы начали прошлое занятие, чтобы нам немножко хотя бы как-то соединиться с прошлым воскресеньем, с темой. Мы там с вами говорили, что в одном монастыре был монах, который ничем особенным не отличался от других монахов, и послушание у него было в больнице в монастырской помогать больным, и вдруг обратили внимание, что от соприкосновения к нему больные начинают исцеляться, от соприкосновения с ним. С кем рядом он побыл, кого рядом поутешал, потрогал, погладил по голове, кто за него задел, надеясь исцеление, получали это самое исцеление. И вот это вызвало у всех смущение, доложили настоятелю монастыря, он вызвал этого монаха к себе и начал его допрашивать с пристрастием. «Объясни, откуда у тебя этот дар? Не бесовский ли он, не искушение ли это нам тут в монастыре?» И этот монах сначала сам был в недоумении, не мог догадаться даже, сам видел вот действие этого самого дара, сам очень удивлялся этому, но объяснить не мог. И также игумену сначала не мог сказать. И на требование все-таки признаться, он сказал, ну разве только в одном я могу отличаться от других, что я во всем и всегда принимаю только Божью волю. Свою волю всегда отвергаю. И все, что бы ни происходило в жизни, приятного или неприятного, я принимаю одинаково. Если случается в жизни что-то скорбное, я благодарю Бога. И не сокрушаюсь, и не огорчаюсь. Потому что я говорю, значит, ты, Господи, этого хотел. А для чего Бог хотел? В нем же нет никакого зла. Значит, хотел для блага нашего. Значит, хотел для спасения. И таким образом он приводил свои чувства в мирное состояние, соглашался с Богом, хотя эта воля, может быть, была неприятной, и исполнял уже Божью волю, как свою принимал. А свою волю мы всегда исполняем охотно. И поэтому он с радостью спокойно принимал все происходящее. Также говорит, когда меня постигают какие-то радостные случаи и события, я не радуюсь. Я не радуюсь так особенно, чтобы торжествовать, рукоплескать, восхищаться. И опять, говорит, благодарю Бога в мирном, спокойном состоянии сердца. Значит, ты, Господи, благословил этому быть. Слава тебе, Боже наш. Вот такое удивительное состояние, в которое он пришел в результате долгих лет таких упражнений, привело к тому, что благодать Божья до такой степени обильно стала в нем действовать, что даже открылся дар исцеления. Вот что означает принимать Божью волю и всегда следовать ей, и хотеть только ее, и свою волю всегда подчинять Божьей. Вот что значит с точки зрения веры. Вот что это такое. Какие-то блага дает человеку. Во-первых, в сердце человека водворяется мир, ненарушимый мир, ничем не рассеиваемый мир. Потому что в любых ситуациях человек видит действие Божьего промысла и никогда уже не сокрушается, не огорчается и не унывает. И ни о чем не печалится. Причин для печали нет. Если это случилось по Божьей воле, значит, это все во благо. Хотя по внешности кажется, что это очень неприятно. Через некоторое время мы увидим благие последствия того или иного события. И вот этот самый монах, когда так ответил, игумен очень удивился, но решил еще раз его проверить. А вот скажи, говорит, отец дорогой, вот вчера у нас сгорели постройки монастырские, сгорели хранилище с хлебом, запас на целый год, сгорели все конюшни и коровники, в которых погиб скот, сгорело сено, которое мы заготовили на зиму. Вот ты, говорит, как к этому отнесся? Мы всем монастырем горевали, горевали очень искренне. Мы переживали о том, что все наши труды пропали, и какой-то злой человек вот устроил вот это нам искушение. Кто-то со злобой пришел и поджег это все, и все сгорело дотла. Весь монастырь плакал буквально от огорчения. Он говорит, ну а ты как отреагировал на это происшествие? Он говорит, я принял это как действие Божьей воли, я не огорчился. Он говорит, ну как так? Как ты мог не огорчиться? Ты же разве ты не переживал, что мы будем есть? Как мы теперь будем существовать, пока мы восстановим все это свое хозяйство? У нас теперь будут серьезные проблемы? Он говорит, я спокойно совершенно отнесся к происшедшему, потому что вижу в этом действие Божьего промысла. Если Богу было угодно попустить вот этому бедствию случиться, то оно случилось ради нашей пользы. И нам надо не унывать, а благодарить Бога. Со спокойным мирным сердцем принимать происшедшее. По нашей воле хотелось бы, чтобы все было целым, было бы вот это вот достояние наше, достаток, избыток бы был, и мы бы не беспокоились о том, что будем есть и пить. Но Бог хотел ради нашей будущей блаженной участи, ради спасения, ради нашего исправления, Бог хотел попустить нам это искушение, вот это испытание. И в связи с этим испытанием мы можем обрести огромную духовную пользу. И если мы разглядим в этом действие Божьего промысла, тогда унывать, печалиться или роптать на этих злодеев, которые это сделали, нет причины. Бог только не запретил силам зла совершить вот это вот. Только не запретил. Игумен недоумевал, смотря на вот этого самого инока. А тот еще продолжил. Говорит, я твердо верю, что Бог такой благой и милостивый, что Он может накормить меня точно так же, краюшкой хлеба, как бы целой буханкой хлеба. Вот какова вера была этого человека. Он говорит, вот мы с вами как люди переживаем, заботимся, сколько мне положили в тарелку, сколько мне дали кусков хлеба. Мы боимся, что вот этим не насытимся. Мы привыкли вот к этому количеству и думаем, что без него умрем с голоду, пропадем, будем немощны. Мы забываем, что всемогущий Бог пятью хлебами накормил скольких там тысяч? 5000 человек. Это только одних мужчин, не считая жен и детей. Этого хлеба еле-еле хватило на всех присутствующих, или как? Осталось 12 коробов. Он говорит, если мы читаем Евангелие, если мы видим вот это то, что творил Господь, пребывая среди людей на земле, то же самое Он может сделать и сейчас. Что же нам переживать, о чем нам заботиться? Если Он не будет умножать эти хлеба наши, как это было в Евангелии, так Он может одной краюшкой накормить, точно так же дать сытость телу человеческому, как бы от целой буханки хлеба. Во власти Божьей все это. Ведь Бог, как Творец, управляет всем миром. Во власти Божьей прислать нам благодетелей, таких, которые накормят нас и не дадут нам умереть, и с избытком восстановят все то, что мы потеряли. во власти Божией дать нам такое огромное духовное утешение взамен этих материальных потерь, которого мы еще в жизни вообще не встречали. Так от чего нам роптать? От чего нам унывать? Надо благодарить Бога за все случившееся. Вот. Но на этом мы закончим опять ту историю про того монаха. Если Бог даст, в следующий раз еще ее продолжим, там третья часть еще остается, тоже такая удивительная. Да вот посмотрите, реакция человека на бедствие, которое случилось, бедствие достаточно серьезное, какая у него реакция? Мирная, спокойная совершенно, с упованием на Божий промысел, с полным окончательным доверием Богу во всех делах, которые бы ни творились в мире и в личной нашей жизни. Вот что такое отречение от своей воли и подчинение ее воле Божьей, единственной спасительной. Ну давайте теперь говорить о пророке Ионе. Значит, из названия книги мы видим, что Иона – пророк. Пророк, избранный в народе иудейском человек, который особым действием благодати Святого Духа сообщал волю Божью кому? Вот этому народу, в котором живет этот самый пророк. Поэтому пророк, обладая этим даром, получая известие Божье о том, что нужно сказать или что нужно сделать, он шел и исполнял это, доверяя Божьему промыслу. Он не сомневался некоторым таким вещам, которые вызывали недоумение, человеческое недоумение. Он должен был во всем довериться Богу. Он же пророк. И вот что случилось с пророком Ионой? «И было слово Господне к Ионе: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Значит, Бог благостью своей хочет исправить жителей города Ниневии, которых очень много там проживает. Дальше мы найдем, что это 120 тысяч человек. Он отправляет туда пророка Иону, чтобы он объявил всем жителям этого самого города, что они должны исправить свою жизнь. И для этой цели избран пророк Иона, и Бог отправляет его туда. Два задания дает Господь. «Встань и иди». Куда? В Ниневию. И второе, что делай там в Ниневии? «Проповедуй». Скажи им всем, что они немедленно должны исправить свою жизнь. Какие мысли у пророка, как у человека, могли при этом появиться? Что, Господи, если я приду туда, в Ниневию, и буду им говорить: исправьте свою жизнь, что меня ждет? Что мне после этого будет? Меня же убьют. Меня же убьют. Господи, 120 тысяч человек, я один. Первым попавшимся я скажу: исправь свою жизнь, Господь гневается. И тут же первый же может его наказать. Первый же может поколотить, скажет: кто ты пришел сюда учить нас? И вот Иона боится, как человек, ему страшно. Страшно просто потерять свою жизнь, быть мучимым, битым или даже вообще убитым. Что после этого делает Иона? После таких вот представлений, которые у него складываются, страшливые, очень пугливые, Иона встал. То есть первое повеление Божие выполнил, но встал зачем? Чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Значит, такие искушения случаются только не только у нас с вами, у простых людей. Вот нам с вами пример пророка. Вот что такое человеческая природа немощная, поврежденная ядом греха. Вот что такое своеволие. Даже пророк, к горькому сожалению, не смог исполнить Божьей воли, испугавшись, а последовал своей воле. Что задумал пророк Иона? Он задумал бежать. От кого бежать? От Господа бежать. Бежать, не оставаясь в своем городе, не идя в Ниневию, бежать в другой город Фарсис, думая там скрыться от Господа. А пророк Давид нам что говорит по этому поводу? Если бы у меня крылья были, я бы взлетел в небеса, и там ты, Господи, да? Если бы я сошел в преисподние земли, чтобы спрятаться от Бога, и там ты, Господи. Так вот, даже в аду действует Божья воля, даже в аду действует Божий промысел. В чем он выражается? В аду в чем выражается Божий промысел? Так вот, выражается он в мучениях, страданиях, которые повелел Бог за наши самые грехи. И человек, прожив со грехом эту всю жизнь, без исправления, сходит в ад. И в аду те мучения, которые по промыслу Божьему действуют и мучают грешника. И там действует Божья воля, Божий промысел. И от него никуда человек не может уйти. И известно, что ни одна душа произвольно из ада не может никуда выйти. Она даже не может сменить место своего положения в аду. Там, где меньше огня или больше огня, она не может никуда передвигаться. Душа как бы привязана к этому своему месту мучений навечно. Значит, и там Божья воля действует. Так вот, пророк Давид и говорит, что нет такого места, Господи, где бы тебя не было. Везде я найду тебя в исполнении твоего божественного великого промысла. А вот пророк Иона решил сбежать в другой город, от лица Господня и найти себе там избавление от тех бедствий, которые он теперь ждет. Что же он делает? Нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. Пытался сбежать от Господа, чтобы не исполнять Божью волю, очень страшную, очень мучительную. Но у нас бывает такое с вами в жизни? У нас с вами есть поговорка такая: от себя не убежишь, да? Но мы, зная ее прекрасно, с детских лет помня, мы регулярно допускаем ошибки в этом отношении. Мы постоянно вступаем на одни и те же грабли. Они лупят и лупят нас по нашей голове и никак до нас не доходят. Что от себя убежать невозможно. Те грехи, те страсти, с которыми мы родились, которые мы в себе развивали, которые мы любим, они все равно с нами. И если у меня случилось какое-то бедствие где-то в определенном месте, то сбежать оттуда, например, разрушив семью и создавать другую семью, дело малоразумное. Потому что во мне же остались все те страсти, с которыми я живу. И в другом месте, и в другой семье будет происходить то же самое. И другой человек опять меня не выдержит, или я его не выдержу. Какой смысл мне менять работу постоянно, искать там, где будут меня любить, если я не могу терпеть, если я не могу исполнять приказания начальников? Везде будут начальники, везде будут сослуживцы, которые своего нрава, своего характера, и везде у меня с ними могут возникать противоречия. От себя не убежишь. И вот пророк Иона пытается убежать от себя, от своего вот этого самого страха перед будущими искушениями. Садится на корабль и плывет. Но что случилось дальше? Вот последовав своей воле, Иона подумал, что он избавился от искушения, да? Что он ушел от Господа. Он по наивности предположил, что Господь его там не найдет, в корабле. И вот корабль только отплывает, выходит в море. Кто читал, что там случается? Буря. Господь показывает, что и здесь он, Иону не потерял из поля зрения. Начинается шторм. И шторм такой сильный, что кораблю угрожает потопление. Все, кто находится на корабле, в страхе. Все знают, что такое шторм в море. И известие о том, что тот или другой корабль ушел в море и не вернулся туда, куда должен был вернуться, или не пришел туда, куда собирался, нередки были в те времена. Они сейчас-то бывают. И вот все корабельщики, вся команда и все пассажиры, которые там бегают в страхе, страдают, пытаются грести веслами, справиться с этим самым штормом, как-то себя направить к берегу, ничего у них не удается. Корабль, как скорлупку, какую-то швыряет в море туда-сюда ветром, нахлёстывает волнами. Тогда они принимают решение выбрасывать весь груз. Потому что тяжелый корабль, его глубже топит в воду, и волна легче его захлестывает. Его легче утопить. И так они выбрасывают весь груз, который был на корабле. Естественно, срывают все паруса, чтобы ветром уже его не рвало, не гоняло и не кренило туда и сюда. Проблема не решается. Явно грозит смерть. Тогда что они предпринимают? Тогда решают молиться, раз там люди разных религий собрались, разных национальностей, они решают каждый молиться своим богам. В надежде умолить своих богов, чтобы боги помиловали, чтобы какой-то хотя бы из богов, как вот сейчас все бы иноверцы тут были, разноверцы, обращались бы каждый своему богу: спаси нас, Господи, не хотим мы потонуть в пучине, в бездне морской. И вот эти самые молитвы опять не приносят никакого успеха. Ничего не получается. Шторм не прекращается. Все страшнее и страшнее всем становится. Итак, когда капитан корабля сходит вниз туда, в трюм, а там, оказывается, спит Иона. Он посмотрел на все происходящее, и у него что-то какое-то такое спокойствие его одолело. Он решил, что он сбежал от лица Господня, что теперь не страшны ему жители Ниневии, что Господь его теперь в трюме этого корабля не найдет, и он спокойненько совершенно уснул. И вот капитан, видя, что все в таком потрясении, а один вот этот спит, он будет его и говорит: «Ты кто такой? Давай погибаем, молись давай своему Богу. Может быть, тебя услышат, мы уже все пытались, наши боги нас не слышат. Давай, может быть, у тебя получится, а то иначе погибнем». Ага, что дальше решили? Дальше решили бросить жребий, чтобы определить все-таки, кто же виноват вот в этом бедствии, которое их постигло. И бросив жребий, обнаружили, что он выпал на Иону. Посмотрите, какие суровые законы, да, морские. Кто виноват? Жребий бросили, жребий показал одного человека. Что с ним делают на море обычно? Да, говорят, ты причина бед, тебя придется сбросить в море, и море после этого успокоится. Из-за тебя же такой шторм, иначе все погибнем. Вот, значит, на Иону выпал жребий. И тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие и откуда идешь ты, где твоя страна, из какого ты народа. То есть они решили перед тем, как утопить его, они решили допросить, ну, чтобы не сделать опрометчивого-то поступка, да, хоть знать, кого они выбросят за борт, чтобы хотя бы убедиться, что в самом деле этот человек грешник, что его должно было и утопить, что ради него Господь мог потопить, погубить всех. И вот сказал им Иона, обратите внимание, какие он слова говорит. «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Правду сказал Иона? Ну, как кажется. Ну, давайте я повторю. «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Правду сказал? Солгал. Солгал. Ложь заключается в слове «чту», «почитаю». То есть, теоретически, умом мы все с вами верим в Бога, да? Почитаем Бога, говорим. А Богу мы не верим. Потому что Божьи заповеди мы с вами нарушаем, которые дал Бог. Потому что волю Божью мы отвергаем. Если мы предполагаем, что Божья воля очень тяжелая, трудная для нас, то мы даже не хотим ее знать. Как бы прикидываемся глупенькими, наивными и думаем, что если я не буду знать Божью волю, так, может, спроса с меня никакого не будет. Или вот мы, как Иона, и же уже знаем, что нам надо делать, а садимся и бежим, или плывем куда-нибудь, или бежим куда-нибудь от тех бедствий, которые боимся, что нас могут там подстерегать. Вот наша немощь человеческая, вот наша слабость. Так вот, Иона в данном случае солгал, в его словах оказалась ложь. Он не чтит Господа. Почитающий Господа исполняет волю Господа. Не почитающий Господа нарушает ее. В жизни это тоже так же? Вот дети говорят, что любят своих родителей, да? Можно это слышать? Особенно дети поменьше, помладше. Как они любят своих родителей, выражают эту свою любовь. А потом, когда мама или папа говорят, сделай то-то или это, чадо вдруг забывает о любви и не делает, и не хочет этого делать. Или уходит на улицу и обещает вернуться к 9 часам, а возвращается в 11 или под утро. И говорит, мамочка, я тебя люблю, не переживай за меня. Мамочка говорит, как мне тебе не переживать? Как? Время 2 часа ночи, ты звонишь, говоришь, что любишь, а домой прийти не желаешь. Если ты любишь, приди домой. И в другой раз никогда так не делай. Докажи свою любовь. А любовь доказывается исполнением воли тех, кого я люблю, да? И если здесь противоположное как раз видно, то это не любовь к родителям со стороны детей. А что тогда уже? Презрение, ненависть уже. Это ненависть, это презрение к своим родителям. Так же точно друзья по отношению друг к другу поступают. Они говорят, мы друзья, мы переживаем друг за друга, заботимся, а оказать помощь один другому не может, уступить один другому не может. Так же точно бывает между мужем и женой. Да и вообще везде постоянно в жизни. Значит, если мы говорим, что чтим, почитаем, уважаем, то мы должны исполнять волю почитаемого нами человека. И эта воля для нас бывает иногда неприятной, бывает очень трудной, нежеланной для нас. Но почтение к этому человеку требует от меня исполнить его приказ, его решение, исполнить его волю. То есть, несмотря на то, что моя воля противоречит, не хочет подчинить свою волю воле этого человека, если я его почитаю, если я его уважаю. Либо если я этого не делаю, я его ненавижу. Не то, что я хочу, не хочу, мне сегодня неинтересно. Это откровенная ненависть против того человека. Я его игнорирую, я же его презираю, потому что слово его для меня ничего не значит. Так ведь? Вот так, к сожалению, получается. Вот пророк Иона здесь облечен, сказав, что чту Бога истинного, Творца неба и земли, моря и суши, и одновременно бежит от лица Господня, не исполняет волю Господа, не желает идти проповедовать о покаянии в город Ниневию, куда его посылает Господь. Люди, которые услышали это, устрашились страхом великим и сказали ему, когда он сказал, что он бежит теперь от Господа, да? Он же им рассказал, что он не только еврей, что ему было такое вот послушание от Бога, он бежит. Они ему говорят, для чего ты это сделал? Для чего ты так сделал? То есть как ты можешь почитать Господа своего и бежать от него? То есть они его укоряют, за тебя теперь мы все погибнем. Что ты натворил? Они поверили, что вот это все так. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, вот тут уже проявляется искренность Ионы, его порядочность определенная, его честность. Он говорит, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, потому что я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Вот. Иона наконец-то осознает вот эту свою вину. Теперь ему стало стыдно перед окружающими людьми. Перед Богом все-таки ему не стыдно. Он пока еще не кается перед Господом. Но людей ему жалко. И он говорит, раз я такое натворил, из-за меня вас всех постигла такая беда, то бросьте меня в море, и оно точно утихнет. Он же понимает, за что это все. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли. Почему у людей возникло вот такое желание все-таки грести, не бросают пока Иону в море? Почему? Посмотрите, раскаяние. Вот простое человеческое раскаяние, признание своей вины, да? Иона честно совершенно признал, я виноват, братья, из-за меня вы все погибаете сейчас. И поскольку я виновник, он говорит, то не хочу вас искушать, чтобы вы со злобой вышвырнули меня без моего желания. Я говорю, теперь уже сам хочу, бросьте меня, я виноват, я осознаю вину. Вы-то не должны погибнуть, я же виноват. Значит, поскольку Господь меня хотел в море утопить в качестве наказания за мое вот это прислушание, то я и должен утонуть. А вы должны жить, вы должны быть спасены. И вот это вот чистосердечное раскаяние даже у людей иноверцев вызывает сожаление к Ионе, жалость к нему. Они уже не хотят его топить, они уже не хотят его бить здесь на корабле. Они все садятся за весла и еще раз делают попытку спастись самим и спасти Иону. Еще люди не догадываются, что Божий промысел будет идти непреклонно до конца. И вот попытавшись вдоволь погрести веслами, не имея сил бороться против этого шторма, они бросают весла, понимая, что это невозможно. Им все-таки грозит потопление. Тогда воззвали они к Господу и сказали, «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека вот этого, и да не вменишь нам кровь невинную». То есть они и погибнуть не хотят за него, и не хотят, чтобы вина за погибель этого человека легла на них, да? Его же они же понимают, что надо выбрасывать все равно в море. Значит, самим погибнуть не хочется из-за него, и вину на себя не хочется брать за этого человека. И вот они молят об этом Господа. «Ибо ты, Господи, сделал то, что угодно тебе». То есть ты сам, Господи, дал ему задание, ты сам, Господи, попустил ему бежать от тебя, ты сам, Господи, привел, попустил ему войти в наш сам, вот этот самый корабль, ты сам, Господи, воздвигал шторм, вот этот самый страшный. Значит, ты хочешь гибели его, как наказание за его безумие. Поэтому они говорят, вины нашей нет, Господи, пусть кровь его не будет на нас. И взяли Иону и бросили его в море. И что произошло? И утихло море от ярости своей. О! Точное доказательство, да? Точное доказательство. Через несколько минут шторм начал утихать. Люди оказались спасены, оставшиеся. И он утонул, сброшен в море. Значит, как доказательство того, что Господь действительно наводил такую бурю, такой страх на всех людей и на корабль, и именно за Иону. Иона сброшен в море, виновник происходящего. Море утихло, все целые, пассажиры и команда. Ну, давайте вот с точки зрения темы нашей взвесим. Вот эти слова, оценим вот то, что мы услышали. Вот своеволие Ионы. Вот возмездие, которое он получил от Господа. В связи с этим возмездием чуть не погибли другие люди, чуть не пострадали другие люди, которые оказались в этот момент случайно как бы рядом с Ионой. Вот наши с вами грехи, вот наше с вами неразумие обрекает на страдания и наших ближних. Когда мы с вами не хотим жить по Божьей воле, когда мы, если старшие, тем более в семьях, уклоняемся от исполнения заповедей, тогда страдают наши ближние, наши дети, по нашей вине страдают. Все нам становится очень горько, тяжко и плохо. А виновники-то бываем мы. Так Господь говорит, что если царь согрешит, то весь народ страдает. Вот что значит величина одной личности, одного человека, царя. Царь согрешает, страдания всему народу. Если царь согрешает, то народ даже исправить не может. Смотрите как. Какое возмездие ложится за грех одного, ложится на весь народ. В другом месте нам Священное Писание говорит, из-за одного праведника Господь спасал кого? Целые народы. За Моисея за его молитву, за его верность Господь спасал всех евреев, которые прогневили Бога и были уже как бы приговорены Богом к уничтожению. «Изведу всех», — говорил Господь. Тогда пророк Моисей молился, говорил: «Лучше меня изгладь из книги жизни, а их сохрани, тогда и мне незачем жить». И Господь, вот слыша его эту искренность, принимая его это прошение как праведника, он-то не нарушал, он-то не приступал, и милостиво относится ко всем согрешившим, прощает всех, сохраняет целый народ. Вот так действуют законы Божьи. Значит, Иона, оказавшись в своей воле, получает заслуженное возмездие. Его выбрасывают в море, и он тонет. Вот этим морем могут быть те бедствия, в которые мы с вами попадем вследствие своей воли. Этим бедствием может вся наша жизнь быть. Или какие-то определенные страшные события, которые могут случиться с нами. Это может быть еще пострашнее, чем шторм на море. Это может нас так штормить каждый день. Столько лет может нас терзать и мучить вот обстановка, разные жизненные обстоятельства, что это нам покажется не меньше, чем шторм, в который попал Иона, плывя на корабле. И тем не менее мы чаще всего не догадываемся. Не находим своей вины, не находим своих грехов, не хотим исправляться. Вот Иона здесь для нас уже пример. Он признал свою вину, объявил всем честно, в чем дело, и предложил всем сбросить его, чтобы хотя бы остальные спаслись. И видите, за него уже стараются бороться ближние даже. Если бы мы с вами хотели тоже так, научить свою волю отвергать, а руководствоваться только Божьей волей, тогда мы в себе должны признать эти свои воли, то есть грехи, как нарушение Божьих заповедей, и раскаяться в них. К этому у нас с вами Церковь всех абсолютно и призывает. Значит, когда море утихло, устрашились люди, устрашились Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обещание. Вот как. То есть, поскольку на их глазах совершилось такое удивительное чудо, они были потрясены. Что дальше происходит с Ионой? Дальше бедствия его продолжаются. Оказавшись в воде, его проглатывает кит. Повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Возмездие, которое накладывает на нас Бог, заслуженное возмездие, оно имеет своей целью не погубить нас, не уничтожить нас. А те бедствия, которые случаются с нами, чаще всего носят исправительный характер. Бог, как знающий будущее, видит, что мы еще можем исправиться. И тогда бедствия, которые Он на нас наводит, нужны не для того, чтобы уничтожить нас, довести нас до отчаяния, а нужны для того, чтобы привести нас к чему? К покаянию. Покаяние есть исправление жизни, правильно вы сказали. Покаяться значит исправить свою жизнь. Не только признать свою вину и грехи, но и исправить свою жизнь. И вот Господь, все-таки с любовью относясь к своему пророку, к избранному им же человеку, Он повелевает киту, огромной морской рыбе, проглотить Иону. И 3 дня Иона пребывает в чреве кита. И дальше необычное очень обстоятельство в течение этих 3 дней происходит с Ионой. Смотрите, что дальше. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Вот это уже напоминает как бы какую-то сказку такую, странную историю. Как это так? Кит его проглотил, а он там в чреве молится. Ну вот, давайте по-другому объясним это. Значит, по попущению Божьему бывает и смерть, бывает и воскресение. Бывает и возвращение жизни. И сегодня мы слышим, что тут или там бывает неожиданная смерть, клиническая смерть человека, а потом вдруг жизнь его возвращается. Так вот, мы можем предположить так, что Иона все-таки был проглочен, в чреве кита оказался, и душа его оставила тело. Это изображает ад. Тело, которое оказалось в чреве кита, в полной тьме, в муке, в страдании, которое там для этого тела, явно неудобные для тела обстоятельства. А душа сходит как бы в ад, в эту темноту, в этот самый мрак. И вот душа, как сущность разумная, может продолжать или враждовать против Бога, или может начать вопить: «Господи, прости». И вот Иона в данном случае, поскольку он ведал раньше-то Божью волю, исполнял ее, ведь недаром он избранный Богом человек, он начинает понимать свою вину и сокрушаться. Оказавшись в таком уже бедственном положении, кажется, в безвыходном, он начинает вопить, молиться ко Господу и просить прощения. «И сказал, к Господу воззвал я, и в скорби моей Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Вот чрево кита сравнивается с преисподней, с адом. «Из чрева преисподней возопил бедный Иона, и услышал Господь его». Вот как может быть. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, и все воды твои, и волны твои проходили надо мною. Действительно, как будто бы ад. И никак человек оттуда уже выйти не может. И так его накрыло в этой бездне ада, что никак он оттуда, как бы из глубины морской, со дна морского выйти не может. А в данном случае из чрева кита не может он вырваться, как бы из ада. Нет оттуда никакого выхода грешнику бедному. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. У него и есть надежда. Он верит в милосердие Божие. Поэтому и молится, и просит в надежде, чтобы вернуть ему еще жизнь. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя. Вот как он сравнивает свое состояние, в котором он пребывает, как бы состояние адских мук с состоянием его внутри, в чреве кита. У этого кита, видимо, в чреве и трава какая-то морская была, и еще чего-то, и вода была морская, и все вот там вот, все вперемешку иона там. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. То есть у Господа есть такая власть и сила, изводить даже из ада. Господь может извлечь душу даже из ада, в том случае, если душа имеет веру и имеет покаяние. И недаром ведь в момент страданий Христа на кресте отверглись гробы, и мертвые восстали, как нам говорит Священное Писание. Значит, во власти Божией жизнь и смерть человека. И ад послушен Господу и не может удержать душу, которую Господь хочет изъять оттуда из ада и вернуть ее к жизни. Так и Иона вот в своих словах это же самое выражает. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святаго Твоего». Похоже на наше страдание? Давайте на свою жизнь смотреть. Вот когда мы с вами попадем в горестное такое положение, в страшную совершенно ситуацию, в которой уже не видим никакого выхода, так страдаем, так мучимся, что это начинает быть похоже на адские муки уже. Невыносимо, непереносимо. Разрывается голова, разрывается сердце, ничего не может человек делать. В полном унынии уже пребывает, доходит уже до отчаяния, до нежелания жить. Вот и он, например, так описывает свое состояние в чреве у кита. Так и в жизни у нас бывают такие моменты, когда мы уже совершенно не можем уже управлять себя, управлять собой, контролировать себя, применять какие-то меры к тому, чтобы что-то исправить. Все, наступает у нас уже отчаяние. И вот когда мы дойдем до крайней точки, вот как с Ионой случилось, тогда у нас рождается этот вопль покаяния к Господу. «Господи, прости, дай мне еще шанс. Я теперь буду умней. Я теперь, Господи, не буду отрекаться от твоей воли. Я теперь не буду по-своему поступать, так как хочет моя природа, поврежденная ядом греха, как похоть моя того желает, как сатана меня учит. Я не буду больше так, Господи, только дай мне еще шанс». Вот когда мы завопим таким образом, тогда Господь милостиво слышит нас и дает нам возможность к исправлению нашей жизни. А вот у нас, к горькому сожалению, вопль такой рождается редко. Или мы так твердолобы, мы так упрямы, что идем и идем и идем, несмотря на все бедствия, и не хотим исправляться. Вот это главная наша беда. Что надо Господу после этого с нами делать? Усугублять, удваивать беды, удваивать скорби. Вот это не поняли, еще будет хуже. И это не поняли, еще будет хуже. Зачем так делает Бог? Чтобы призвать все-таки нас к исправлению. Это действует Божья любовь. Если мне не хватило одного случая, не самого страшного, и я продолжаю делать это все, будут второй, третий, десятый случай, до тех пор, пока Господь не откажется от меня. Если уже увидит, что я окончательно отрекаюсь от Божьей воли.